Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. 4000 от украинской границы. ВСУ ставит себе новые цели в глубине России. Столица должна спать спокойно. Почему в Москве ни разу не звучала ракетная тревога? Дипломатическая удача или новое слабое место Путина? Баку и Москва помирились. Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Полторы тысячи километров от украинской границы, и вот уже грохочет за Уралом. Украинские дроны долетели до Оренбургской области и ударили по Орск нефтеоргсинтезу. До Казахстана рукой подать, каких-то 10 километров. Октябрь принес новый рекорд дальности украинских беспилотников. Загорелся химзавод «Азот» в Березниках Пермского края, где делают сырье для взрывчатки. От фронта 1700 километров. Глава региона Дмитрий Махонин бодро заявил о технологической остановке, но на деле это был точно удар по инфраструктуре войны. Украина методично наносит удары по нефтянке, энергетике и ВПК. Теперь это не просто тактика, это стратегия, которая бьет не только по трубам, но и по самолюбию Кремля и производит впечатление на Трампа в пользу Украины.
Я вроде как принял решение по томагавкам для Украины, в общем, можно так сказать. Да, думаю, я хочу узнать, что они с ними делают, куда они их отправляют. Наверное, мне нужно будет задать этот вопрос. Эта война никогда не должна была начаться. Она бы не началась, было принято очень плохое решение. Думаю, с обеих сторон, кстати. Но никто не выглядит хорошо в этой войне между Россией и Украиной. Никто. Это ужасно. На этой неделе они потеряли более 7 тысяч солдат с обеих сторон. И так каждую неделю теряют 7 тысяч, 8 тысяч, 5 тысяч человек.
Томагавков у Украины пока нет, зато дроны уже делают свое дело. Маленькие, но упрямые, они выравнивают то самое превосходство России в воздухе, о котором так любит говорить Кремль. Беспилотники серьезно снизили эффективность пехоты, авиации и артиллерии. Запад это напугало. Вопрос уже не теоретический, будут ли все будущие войны беспилотными или только это, спорят эксперты. Танки, БМП, гаубицы и реактивные комплексы – это миллионы долларов и сотни тонн техники. Дрон FPV за несколько сотен или тысяч долларов может превратить такую машину в кусок металла, отмечает эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш.
Леопард. Да, новый какой-то там Абрам. Меня он впечатлил. Очень дом на колесах огромный. И вот ты смотришь на эту махину стоимостью 20 там, миллионов евро, да, и ты понимаешь, что там 5 FPV-шек разнесут эту вот 20 лямов евро в хлам. То есть опытных пилотов, да, я не скажу, что это там любые опытные пилоты, которые уже знают, понимают тактику, как обездвижить танк и как потом это добить. Потому что, когда делается даже защита танка, активная защита против там, ПТУРов, никто не думает о том, что 30 ПТУРов попадут в одно и то же место. Да? А FPV попадет в одно и то же место. Вот. И есть огромнейший опыт, мы видели, как это все происходит. Поэтому вот эти вот люди, которые делают танки, продают танки, они еще не совсем в реальности нашей войны. Да? Это тоже касается там, и Брэдли, и всего остального.
Экономика войны поменялась, асимметрия стоимости стала смертельной силой. Вопрос уже не куда девать технику, а как быстро переосмыслить ее роль и защиту.
В любом случае нужно говорить о необходимости такой техники на линии боевого столкновения, потому что она выполняет некоторые функции свои. Поэтому мы сейчас и видим поиск решений в виде новых средств, которые бы позволяли бы защитить их от таких ударов точечных. То есть это удорожает технику, это удорожает технологию, и, соответственно, будет удорожать также и дроны, которые мы использовали для того, чтобы выбивать эту технику.
Интенсивность украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре в сентябре выросла вдвое по сравнению с августом, в среднем 1,3 атаки в день, по данным украинских источников. Половина ударов по нефтеперерабатывающим заводам, вторая по системам транспортировки и хранения топлива. И это только начало. ВСУ наращивает дальность и точность беспилотника, выводя из строя ключевые элементы российской экономики. Авиаэксперт Анатолий Храпчинский уверен, удары будут все глубже и точнее. Украина учится бить не просто больно, а стратегически.
Если мы говорим о тех украинских разработках, которые сейчас уже эксплуатируются, работают, то 3000 километров для украинских дронов не проблема, так же, как и для других видов вооружения некоторых, которые сейчас разрабатываются, либо же уже эксплуатируются. Но опять же, понимая возможности технологии, практически, тут я всегда привожу принцип электроавтомобиля, когда долгое время не развивалось, потому что не было простого там некоторых элементов в виде там экономичных электромоторов, либо же батарей, которые могут содержать большое количество энергии. Поэтому тут мы говорим про то, что сейчас есть возможности, которые в принципе позволяют использовать и больше 3000 километров. Вопрос необходимости, потому что, опять же, то есть, если мы говорим о таких расстояниях, то это, безусловно, война с Россией, с Китаем, то есть со странами, которые имеют большие территориальные размеры. Либо же зона достижения цели находится глубоко в государстве, и государство на самом деле велико. Поэтому я думаю, что мы ограничимся, наверное, там 4000 километров, которые будут более эффективны для того, чтобы производить наибольшее количество ударов. Снова-таки привожу пример. В центре Франкфурта есть магазин DJI, и вы, условно говоря, можете купить там 10 дронов, перепрошить их и сделать остановку аэропорта Франкфурт, потому что, в принципе, это демократизация технологий. То есть, условно говоря, тут возможно говорить не только о расстояниях, тут нужно говорить о том, что даже внутри государства два человека могут сделать диверсию, которая остановит там или существенно повлияет на безопасность какого-то сектора.
Анатолий Храпчинский считает, что дроны не дают Украине решающего стратегического преимущества. У России все еще колоссальный перевес в технике, ракетах и живой силе.
Россия дальше продолжает утилизировать своих людей, утилизировать большое количество техники. Мы видим, они достают из запасов и старые советские образцы вооружения. Поэтому тут пока что сложно оценить, насколько глубоко Россия готова утилизировать дальше своих граждан, но понимая имперские амбиции, мы говорим о том, что это будет еще и увеличиваться. В какой момент это можно будет остановить? Безусловно, большим количеством возможностей с нашей стороны и более технологическим подходом, ударяя больше вглубь, то есть используя не только удары там в линии, не только увеличивая килл-зону, но и создавая там middle-strike дроны, которые будут выбивать и логистику и так далее.
Россия продолжает массированные удары по украинской критической инфраструктуре дронами и ракетами. Бьют кучно и точечно по портам, электросетям, вокзалам, промышленным и гражданским объектам. Противник действует без правил, подчеркивает Сергей Флеш. Под обстрелами не только военные цели, но и мирные города, дома, люди.
Причем их концепция такая, понятно, что FPV это вещь одноразовая, он не может вернуться обратно, поэтому их концепция такая, ну как, впрочем, и Ланцет тот же самый. Если они находят военную цель, они атакуют военную цель. Если военной цели нет, они без зрения совести атакуют любую гражданскую машину. Детей, там, мирных, автобусы. Мы видели вот эту картину. Меня всегда это, честно, поражало, потому что, ну, я понимал, что любой там военный пилот имеет какую-то грань морали, да, и, например, взять, ну, на свою совесть явно мирных жителей, давайте скажем, там, Донецкого региона, да, каких-то фермеров, ну, это надо быть редким уродом, ну, честно говоря. Даже если там у тебя это FPV не использовано куда-то, ну, брось ее. То есть это не военные цели, микроавтобусы, где переводят гражданских людей со знаками «дети», как мы видим. То есть такие цели, ну, порядочные, ну, человек не будет такие вещи делать. Ну, видно, у этих людей, к сожалению, нету морали. Кстати, спорить с ними очень тяжело, потому что с россиянами я пытаюсь иногда вести диалог, это сразу упирается, а вы, и начинается, а вы там младенцев кушали и так далее. То есть невозможно апеллировать к какому-то здравому смыслу и говорить о том, что давайте мы говорим вот о конкретных там событиях.
Надо признать, от ударов дронов и ракет гибнут мирные люди и в России. По данным МЧС и региональных властей, на этой неделе в Белгороде погибли трое гражданских. Еще несколько получили ранения. Обстрелы и падение обломков обломков фиксируются почти ежедневно в Белгородской, Курской и Брянской областях. О реакции людей на войну, которая пришла к ним с воздуха, в репортаже нашего корреспондента.
Внимание, внимание! Крымский диспетчер общества. Граждане, воздушная тревога. Воздушная тревога. Воздушная тревога.
Второй год в городах России звучит сирена. Первые годы жители прифронтовых городов эмоционально реагировали на беспилотники. Снимали, кричали, ругались матом.
Сука, летит гондон, мразь.
Спустя пару лет дроны уже никого не удивишь. Региональные издания пестрят заголовками о том, что местные жители привыкли к звукам сирены и не уходят в убежище. А 9 октября после ракетной тревоги в Брянской области и вовсе забыли выключить сирену, и она продолжала звучать еще какое-то время.
Хотела позавтракать, только села. Миша рядом, сирена орет.
Жители приграничных городов в какой-то момент включили ракетную тревогу в свое расписание и продолжают ходить на работу, пить кофе. А отсутствие электричества в течение 12 часов никак не влияет на их расписание.
Воздушная тревога.
Чисто Белгород. Идешь, автоматная очередь, а ты за кофе.
Другое дело – россияне из регионов, где дроны видели разве что только по телевизору. Для них поездка в Сочи этим летом обернулась неожиданным аттракционом. Вместо релакса – тревога, вместо фейерверков – звуки ПВО и взрывы. То, что для местных давно стало фоном, для отдыхающих – шок и экстрим.
Только заселились. Ну, грубо говоря, только поужинали и спать легли, а ночью уже дрон взорвался, и вот всю машину разнесло нам.
А вы на ней приехали?
Да, мы на ней приехали. Сейчас думаем, как вообще уезжать отсюда.
К войне привыкнуть можно, но это требует усилий. У каждого свой способ. Некоторые граждане, для которых война существует только в ТикТоках и новостях по телевизору, ради собственного спокойствия придумали простую логику. Если где-то бомбят, значит, это Украина. В России тихо, спокойно, никто никого не бомбит.
Я живу в Туле 2 месяца. Моя машина на белгородских номерах. И там мужчина на какой-то маленькой такой машине. И я показываю, что мне нужно типа влево, он меня не пропускает. Он опускает окно. И он мне, знаете, что говорит, цитата? Ты нахуй да приехала, и без вас тут тесно. Сидела бы в своем Белгороде, границы защищала.
После моего вчерашнего видео, я его опубликовала еще в ТикТоке, и там оно набрало бешеные просмотры и бешеное количество комментариев. И основные комментарии такие, внимание, что Белгород – это не Россия, причем пишут россияне. Зачитываю. Я из Белгорода переехала в Воронеж, и некоторые люди реально думали, что Белгород – это Украина. Мы переехали из Белгорода в Пензу, повела ребенка 1 годик в местную поликлинику, и это случилось через неделю после переезда. Что мы услышали? Понаприехали лечиться. А еще мне прямо в глаза говорили, а как вы выехали с границы? Вы же Украина.
В регионах, регулярно подвергающихся атакам и тревогам, большинство жителей стремится избегать обсуждения войны и публично тревожиться. Наоборот, многие игнорируют сигналы опасности, например, отключают уведомления о тревогах на смартфонах, используют юмор и бытовые ритуалы для восстановления чувства нормальности.
Сирена.
Баба.
Внимание, сигнал ракетной опасности.
Сад мне всегда тревога, тревога, чтобы...
Внимание, открой ракетной опасности.
Отличились работники электростанции в Белгородской области, на территорию которым прилетел снаряд РСЗО. Раненые сотрудники, лежащие на земле, и вовсе шутили.
Какой регион, такие задания.
Понятно, что смешно и весело тем, в чей дом не прилетела ракета и не врезался беспилотник. Пострадавшие люди не снимают шуточные ролики. Но понять общее настроение россиян помогают недавние социологические опросы исследовательского центра «КРОС». Оказалось, что беспокойство по поводу атак беспилотников хоть и вошло в число ведущих причин социальной тревожности, особенно в приграничных районах, однако главный триггер по стране – это все равно рост цен. А темы войны и атак постепенно отходят на второй план в повседневном восприятии, поскольку население адаптируется и учится нормализировать военную действительность.
Настроение россиян понять трудно. В стране, где власть авторитарна, а люди боятся сказать лишнее, говорить о честных опросах бессмысленно. Тем не менее, по мнению политолога Андрея Колесникова, живущего и работающего в России, большинство граждан устало от войны.
Российское общество подходит к концу 2004 года растерянным, дистанцированным, погруженным в собственные проблемы, в основном частной жизни, как говорят социологи, в позе зародыша. Не трогайте меня, я маленький, я беззащитный, я ни о чем не думаю, думать не хочу. Буду думать так, как вы меня заставляете. Немножко очерствевшим, с лопнувшими иллюзиями, с потерянными надеждами, потому что иллюзии тоже были в связи с приходом Трампа. Но в целом оно, конечно, хочет мира. Основная его часть. Есть часть людей, которые хотели бы битвы до конца и до победного, до какого-то видимого поражения противника, но основная часть просто хотела бы, чтобы их оставили в покое и наступили бы времена, ну, хотя бы чем-то похожие на период до февраля 22.
Тем временем во многих российских регионах закрываются заправки, в отдельных областях вводят лимит на отпуск топлива в одни руки, и все это в стране, которая живет за счет углеводородов. Причины дефицита бензина и дизеля разбирал в прошлом нефтяник, глава компании ЮКОС, а ныне политик и общественный деятель Михаил Ходорковский.
Конечно, плановый ремонт заводов вносит свою лепту в уменьшение топлива на рынке. Но все же основная причина – это удары украинских беспилотников. По сети ходит громкий заголовок о том, что из-за украинских атак простаивает не менее 38% мощности переработки. На самом деле, конечно, математика здесь немножко другая. 38% – это общая мощность тех НПЗ, которые с начала августа пережили налеты беспилотников. Не все они выведены из строя, не все прекратили работу, некоторые наверняка успели починиться, но в целом масштаб все равно впечатляет. И вклад ударов беспилотников в бензиновые кризис отрицать невозможно. Возможности ВСУ по атакам вглубь России действительно существенно расширились. Если год назад били по пограничным НПЗ и маломощными дронами, то сейчас крупные беспилотники долетают до Уфы, Ленинградской области и даже до Ухты в республике Коми. За последние два месяца украинские дроны поразили с десяток таких объектов, многие из них неоднократно. Вот новости топливной отрасли за две недели с начала августа. Куйбышевский НПЗ остановил работу после атак украинских беспилотников. Рязанский НПЗ снизил производительность вдвое. 7 августа загорелся после атаки дронов Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Затем под атаку попал НПЗ в Коми. Волгоградский НПЗ Лукойла за два месяца пережил 4 атаки, в том числе крупные. К середине августа атаковали НПЗ в Славянске на Кубани. Тогда же поразили Сызранский НПЗ. И вот это вот все это только две недели августа. Атаки не прекращались. Более того, НПЗ периодически загорались и сами. Так произошло в конце сентября в Ярославской области с одним из крупнейших предприятий по переработке нефти в России. Не все они производят только бензин. Не все были загружены полностью. Не все целиком выведены из строя. Но такая плотность и такая география ударов не могли не повлиять на топливный кризис и не усугубить его.
Насколько российская экономика способна адаптироваться к таким системным потерям, как постепенное разрушение нефтеперерабатывающей промышленности беспилотниками ВСУ? Вот об этом мы поговорим с экономистом Сергеем Алексашенко. Сергей, здравствуйте. В какой момент удары дронов могут привести к обрушению рынка топлива?
На самом деле, вот меня часто ругают за эту фразу, но я считаю, что российская экономика, она рыночная по своим принципам. То есть равновесие в экономике восстанавливается за счет изменения цен. И в этом отношении, если в России, предположим, производство бензина упадет в два раза, но при этом правительство не будет сдерживать цены, я не знаю, может быть, цены на бензин вырастут в два раза, может быть, в три раза, может быть, в четыре раза, но в бензоколонках бензин будет. Да, и поэтому сказать, что вот там коллапс наступил, ну, цены резко вырастут, это будет всем заметно, но бензин будет. Да, вот такого, как в Советском Союзе, что многие помнят, да, когда товары просто исчезают с прилавка, этого наблюдаться не будет. Если же правительство отреагирует на это по привычке, держать, не пущать, заморозить цены, соглашение с нефтяными компаниями, соглашение с независимыми сетями бензоколонок, а давайте-ка цены заморозим, да, вот тогда, конечно, следует ожидать того, что это будет дефицит, потому что, ну, и бензина реально становится все меньше и меньше. Насколько, мы не знаем, по разным оценкам производства бензина, ну, кто-то говорит, что на 10% упало, кто-то что говорит на 20%, но мне кажется, что все-таки 20% это такое сильное преувеличение.
А что сегодня в целом говорят цифры о состоянии российской экономики? Есть ли признаки усталости системы по производству, импорту, уровню безработицы, доходам населения?
Экономика, ну, практически перестала расти и перешла в состояние стагнации, когда там даже по оценкам оптимистичного настроенного Министерства экономики рост не превышает 1% к прошлому году. И для экономики уровня там, развития российского, ну, 1% в год – это ни о чем. Причины тоже понятны, потому что ускоренный рост 2023 и 2024 года, когда темпы роста ВВП превышали 4%, да, это был результат вот того самого бюджетного импульса, когда в бюджет резко накачали деньги за счет Фонда национального благосостояния, за счет поддержки Центрального банка, за счет девальвации рубля. Вот бюджет получил деньги и начал их так вот достаточно активно тратить. В 2025 году бюджет начал так потихонечку поджиматься. На 2026 год Минфин планирует еще больше сжатие, да, потому что в ответ на высокую инфляцию Центральный банк резко повысил процентные ставки. Ну, а процентные ставки, они давят, с одной стороны, потребительский спрос. Россияне уже с осени 2024 года, то есть практически год, не то что не берут новые потребительские кредиты, они просто выплачивают старые. Да? Если мы смотрим на население как на единый субъект, да, то задолженность по потребительским кредитам сокращается. Сократилась выдача ипотеки, да, потому что там правительство прекратило эти программы, да, субсидирования, опять-таки бюджетные проблемы, там понять можно. Да? Вот каждое отдельное действие правительства можно понять, объяснить, еще что-то, все правильно. Да, и ставку повысили правильно, и субсидирование ипотеки прекратили правильно, потому что разгоняет цены. Но в результате экономика начала сжиматься, и вот в тех секторах промышленности, которые не связаны с военным производством, там просто идет настоящая рецессия, настоящий спад производства от месяца к месяцу, там снижается, да, это такие как бы ступенчатые, там два месяца упало, месяц постоял на месте, два месяца упало, месяц постоял на месте. И все аналитики согласны в том, что вот гражданский сектор промышленности снижается, военный сектор продолжает расти. Средняя температура по больнице там плюс 1%. А вот как рассказать, как обстоят дела в этой экономике?
Почему, несмотря на санкции, некоторые секторы, например, общепит, демонстрируют рост? Вот это иллюзия благополучия или адаптация к военным реалиям?
В принципе, ну, хорошо известно, что с повышением уровня жизни люди в разных странах, они готовы разменивать там дороговизну еды, ну, потому что в любом случае, если ты питаешься в общепите, это дороже, чем если готовить дома. Да, но на свободное время. Люди не хотят стоять постоянно у плиты. Если появляются деньги, то почему бы, собственно говоря, не пойти там, в кафе, в ресторан, ну, хотя бы раз в неделю, да, или там, два раза в неделю, или каждый день, или каждый завтрак и так далее. У каждого свои возможности. Да, поэтому объективно это, ну, некая вот демонстрация того, что в целом доходы населения растут, что правда, да, потому что вот по всем статистическим показателям сумма денег, которая достается российскому населению, она растет. Другое дело, что распределение этого прироста доходов, оно неравномерное. Там примерно четверть населения радуется тому, что его доходы быстро растут. Четверть населения говорит о том, что наши доходы не растут, а с учетом инфляции они снижаются. Ну, а половина говорит, да, ну, примерно то на сё. Да, вот, примерно ничего не меняется. Опять средняя температура по больнице за счет того, что вот, люди, у кого доходы растут либо за счет банковских депозитов, либо за счет этой гонки зарплат, который разгоняет военно-промышленный комплекс. Вот, зарплаты растут быстрее, средняя температура по больнице растет. Средняя зарплата в России уже превысила 100 тысяч рублей. Да, и когда смотреть на бюджеты, вот, но как промышленность военная, она же сосредоточена в крупных городах, Соответственно, там, где есть эти города, там есть система общепита, да, и вот эти люди, то есть мы как, мы видели, да, военная экономика работала. Сначала деньги контрактникам, военнослужащим пошли в бедные регионы, и там начался бум потребления, там началось интенсивное частное жилищное строительство, потом деньги пришли в крупные города за счет военно-промышленного комплекса. Вот в военно-промышленном комплексе начало, в этих городах начал развиваться общепит. Да, поэтому, в общем, это некое такое, ну, с одной стороны, эффект военной экономики, с другой стороны, такой общий в целом эффект того, что жизнь становится, ну, как россияне живут богаче.
Какова ситуация с импортом и экспортом? Удается ли России компенсировать потери за счет Азии, имеется в виду Китай и Индия, или эти схемы уже выдыхаются?
Ну, с точки зрения экспорта, пока не видно, чтобы у России были какие-то проблемы с логистическими каналами. Да? То есть, вот перестройка логистики, что экспорт, основной экспорт идет не в Европу, а в Азию. Ну, в общем, это все отстроено было к середине 2023 года, чуть больше года понадобилось. И, в принципе, говорить о том, что есть какие-то затыки, проблемы, наверное, уже нельзя. Другое дело, что опять у кого щи пустые, у кого жемчуг мелкий, да, основной проблемой для наращивания экспорта нефти является участие России в соглашении ОПЕК+, вот этого нефтяного картеля, где страны-участники договариваются об ограничении объемов добычи. То есть, в принципе, если бы не было этого соглашения, российские нефтяные компании могли бы добывать больше нефти, не больше нефти перевести на экспорт, и точно там смогли бы продать, там, не знаю, лишние там, 300-500 тысяч баррелей в сутки. Россия экспортирует порядка там, чуть больше 7 миллионов баррелей нефти в сутки, чтобы мы понимали, о каких масштабах идет речь.
А как дело обстоит с угольщиками?
С одной стороны, мощности российской угольной промышленности нарастили, а в этот момент неожиданно выяснилось, что и Китай, и Индия прошли пик потребления угля. Но в Китае уже просто начинается медленное, в этом году медленное, но снижение общего объема потребления угля. Соответственно, в Индии вышли на плато, сказали, что мы больше наращивать потребление угля не будем. И в том, и в той, и в другой стране есть свои национальные производители. Вот, и понятно, что там, власти и в той, и в другой стране будут поддерживать национальных производителей, а не импорт. То есть, вот как угля можно произвести больше, угля можно экспортировать больше, но он никому не нужен в таких объемах. Да, и здесь вот сказать, что, там, что перестройка, что на восток, что на запад. В общем, как-то мировая экономика меняется, а Россия как экспортировала, там, не знаю, древесина, лен, пенька, мед, да, вот так шкуры. Ну, так вот все это дело и продолжает экспортировать.
Все-таки какова ситуация с импортом?
Ситуация выглядит сложнее, потому что таможенная служба Росстат не публикует никаких данных. Можно какие-то только и косвенные обрывки собирать. По данным платежного баланса, то, что Центральный банк публикует, импорт не растет. Но, в принципе, это, как сказать, нормально, если его можно назвать нормальным, состояние экономики, которая находится в стагнации. Потому что обычно импорт растет, когда экономика растет. Население хочет жить лучше, покупает больше. В непродовольственных товарах доля импорта в России превышает 40%. Да, и понятно, что вот если население хотело бы покупать, не знаю, там, телевизоров, холодильников, автомобилей больше, то это бы вызывало спрос импорта. Не хочет. Да, мы смотрим на тот же самый рынок автомобилей. Там 1 200 000 1 300 000 автомобилей в этом году будет продано. Вспоминаем, что до войны это было там 1 600 000. Вспоминаем там какой-нибудь 2013 год, там было 3 миллиона почти что. Да, и мы понимаем, что вот с одной стороны Росстат говорит, что доходы населения растут, да, с другой стороны, как это, если мерить в попугаях или если там мерить в обезьянках, да, то получается меньше. В автомобилях как-то вот доходы населения не сильно растут. То ли китайским автомобилям не верят, то ли действительно доходы распределяются настолько неравномерно, да, что вот поддержать такой массовый спрос невозможно. Вот, но как опять. Рыночная экономика, она же в том, состоит, мы не можем сказать, много импорта, мало импорта, хватает, не хватает. Да, в магазинах тотального дефицита какого-либо товара не существует. Ну, значит, либо есть внутреннее производство, либо импорт. Да, и сказать, что вот что-то там не работает, ну, наверное, все-таки нельзя. Да, как-то вот экономика справляется с этими проблемами.
Власти ищут деньги везде. Обсуждается отмена ОМС, повышение налогов, расширение мобилизации. Сергей, можно ли сказать, что начинается внутренняя экономическая мобилизация, где гражданин становится источником финансирования войны?
То, что люди новая нефть, это, в общем, лозунг уже звучит там больше 10 лет, и это правда. Да, потому что ну, российская экономика, российская бюджетная система перестраивается. И здесь есть, там можно объяснять причины, много факторов. И если так, мы берем там 2013-2014 год, то доля нефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета превышала 50%, устойчиво превышала 50%. Мы смотрим последнюю статистику, 9 месяцев 2025 года, она составляет 22%. Да, ну вот сказать, что там Россия не слезает с унизительной там нефтяной иглы, нельзя. Да, и когда мы смотрим, чем заменяется налогом на добавленную стоимость, это население платит, там заменяется подоходным налогом, который ставки повышенные собирается в федеральный бюджет. Я смотрю на данные консолидированных бюджетов регионов, и до недавнего времени главным источником региональных бюджетов был налог на прибыль. В этом году подоходный налог, налог с физических лиц, он опередил по сумме налог на прибыль. Да, то есть людей собирают все больше, но опять доходы населения растут, соответственно, растут и налоги. Опять какого-то чего-то такого удивительного нету. Другое дело, что вот там и, соответственно, с этого года, то, что решение прошлого года повысить подоходный налог, и решение этого года, с будущего года повысить НДС, не говоря уже там ежегодном повышении акцизов на все подряд, да, это, конечно, бьет по карманам населения, и то, что тарифы ЖКХ растут быстрее, чем инфляция, да, это тоже бьет, там идет вычет из кошелька российского гражданина. Все правда, но вот где деньги есть, оттуда их и берут, наверное, удивляться этому не стоит.
А вот отмена бесплатного обязательного медицинского страхования.
Да, если ты хочешь получать какие-то услуги от государства, ну, ты должен вносить деньги там, в казну, да, если ты там в работоспособном возрасте. То есть это не относится там к детям до 18 лет, это не относится к пенсионерам, это не относится к тем, кто учится там в высших учебных заведениях на дневной форме, это не относится к военнослужащим и так далее. То есть понятно, что какая-то, какое-то изменение системы оплаты медицинских услуг, оно, вообще говоря, в России было бы рациональным. Другое дело, в какую сторону двигаться, там этот вопрос нерешенный, потому что Россия до сих пор стоит, что называется, на распутье. То ли государство платит за все, то ли там равное участие должно платить и государство, и там человек, работник, гражданин, либо за все будет платить гражданин.
Налог на тунеядцев, так прозвали инициативу спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко, взимать по 45 тысяч рублей в год с тех, кто не работает. Вот в Москве она насчитала 700 тысяч человек, которые не платят налоги, но пользуются медуслугами. Вот насколько достоверны эти цифры и оправдана ли сама идея такого налога?
Ну, я готов поверить в эту цифру, да, потому что, ну, большая Москва, ну, это, я не знаю, там, 14 миллионов. Да, то может быть и 15. Соответственно, если мы вычитаем, ну так вот, по среднестатистической там детей, то получается, что, ну, наверное, там 11 миллионов людей там возраста 18+. Мы вычитаем пенсионеров, ну это еще, наверное, треть, да, соответственно, остается 7-7,5-8 миллионов трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, да, там от 18 до там, 65, вычитаем студентов, остается там 7 миллионов. Ну, может ли 10% нигде не работать? Да, конечно. То ли они самозанятые в теневом секторе работают, да, то ли они рантье, которые живут на процентные доходы, то ли еще что-то. В это же население мы включаем и людей, приехавших из других регионов на заработки, из других стран, приехавших на заработки. Да, они могут работать, не знаю, там, помощниками по хозяйству, домработницами и так далее. Да, и вот, собственно, они все тоже получают деньги, и очевидно, что эти все деньги платятся мимо казны, да, мимо бюджета, и налогов никаких не платят, а по закону все эти люди имеют право пользоваться обязательным медицинским страхованием.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предложил использовать прибыль от российских замороженных активов для кредитования Украины. Насколько реалистичен этот механизм и чем он грозит Москве?
Да, ну, ударить по России... Давайте, хотите, я вам еще один больший секрет расскажу? Даже если вот эти деньги, все 170 миллиардов евро, неким магическим образом, непонятно каким, Россия потеряет, Банк России потеряет, то ли конфискует, то ли в рамках соглашения с Украиной отправят на компенсацию потерь Украины, российская экономика никаких последствий не ощутит. Вот просто в российской экономике ничего не случится, и если об этом не сказать, то никто и не узнает, что это случилось. Да, потому что это активы Центрального банка, у него там резервов, он сейчас рапортует, что 700 миллиардов, минус 300 будет 400 миллиардов для поддержания стабильности на валютном рынке, более чем достаточно. Но образуются убытки у Банка России, и он их будет погашать, там, не знаю, два десятка лет за счет своей прибыли. Ну, Минфин не будет получать, не знаю, 0,5% своих доходов ежегодно. Ну, точно, вот совершенно, опять, для экономики исчезновение этих денег, исчезновение активов Банка России никакого эффекта не производит.
Ночью 10 октября Россия нанесла массированный удар по Украине. Баллистические крылатые ракеты, дроны, десятки взрывов. Разрушенные дома в Киеве, удары по энергетическим объектам. Более 20 раненых, есть погибшие в Запорожье. По данным главы военной администрации Ивана Федорова, по городу били шахедами и авиабомбами. 7 взрывов, 2 человека погибли. Перекрыт проезд через плотину Днепровской ГЭС. Взрывы также прогремели в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях. В Киеве и ряде регионов аварийное отключение электричества. С нами на связи с украинской столицей журналист Матвей Ганопольский. Матвей, здравствуйте.
Здравствуйте, Мамин.
Как вы провели сегодняшнюю ночь и утро?
Я бы так сказал, привычно. Я могу сказать вам, что по акустике это было по интенсивности привычно, но звуки были несколько другие. Было много странных шипящих звуков. Я не военный специалист, идентифицировать их не могу. По всей видимости, это были ракеты, и вот прилетело. Но я хочу сказать, что сбили очень много. Но то, что не сбили, сбивают обычно от 85 до 90 5%, но все равно попадание есть. Левая часть была без электричества и воды. Левый берег Днепра. Правый берег тоже затронуло. Естественно, я стал утром звонить знакомым. И могу сказать один примечательный звонок. Во-первых, у меня есть такой друг Сергей. Я позвонил ему, он живет на левом берегу в своем доме. Он сказал, что он был готов к этому, потому что еще начиная с зимы 22 года, вот в 23-24, он поставил мощную китайского производства, мощную аккумуляторную систему, которая все время подзаряжается. И когда выключается электричество, порядка 12 часов оно держит электричество. Что касается другого моего друга Виктора, который тоже живет в частном доме, это наиболее показательно, то он сказал, что сначала он пользовался вот таким вот компактным аккумуляторным устройством, вы знаете, довольно популярным. Правда, украинцы думали, что это уже не понадобится. Потом, когда через 8 часов оно выдохлось, он включил генератор, у него есть генератор. Что касается воды, то у него есть колодец. Что касается тепла, у него есть дровяной котел. Поэтому мечта, наверное, Путина, у него сейчас, насколько я понимаю, стратегия такого выжженного города. Люди должны побежать, надо спровоцировать бегство украинцев, где-то 20 миллионов человек, сделав жизнь их невозможной. Ничего не получается, никто никуда не бежит. Люди, привыкшие после зимы Мумин 22 года, самый страшный, когда вообще было ничего непонятно. И когда Россия не горела, в отличие от сегодняшнего дня, где она горит вся, люди ведут себя достаточно спокойно. Да, не везде ходит метро, да, но научились быстро восстанавливать. В общем, короче, Содома и Гоморры не произошло. Они ожидаются на территории Российской Федерации.
Матвей, Николай Азаров, это бывший премьер-министр Украины, он сбежал в Россию и дал интервью изданию ТАСС совсем недавно. Цитирую. «Сейчас, если объявить выборы, то Зеленский может выиграть, и ни один здравомыслящий политик к власти не придет. Нужен переходный период». Вот так себе представляют мирный план в Кремле, смена политической верхушки Киева. Вот есть ли у этой идеи сторонники в самом Киеве?
Нет, Азаровы все сбежали. Понимаете, а Арестовичи побежали вслед за ними. Только Азаров, в отличие от Арестовича, человек последовательный, промосковский, любит Россию, и поэтому он все время выскакивает и все время рассказывает о том, что значит, надо дружить с Россией. А Арестович, он отличается тем, что переобувается с нечеловеческой скоростью. Вот, нет, таких сторонников в Украине нет. Вы понимаете, в чем дело? Пораженческие настроения, которые, конечно, всегда бывают, и никуда от этого не денешься, они сейчас очень сильно ослабели в Украине. И это связано с военно-промышленным комплексом Украины, с поддержкой Европы, с созданием многочисленных, ну вот, открою вам секрет, я думаю, и в Кремле об этом знают. Сейчас, если строятся какие-то заводы, то они строятся под землей. И, кстати, один из моих друзей, он активный, он строитель, он активный участник строительства такого предприятия, да, то есть все прекрасно понимают, с кем граница. Граница с Россией. Значит, мира не будет, не знаю, столько же, сколько в Израиле и Палестине, или, может быть, даже дольше. Мы знаем, что была и тысячелетняя война, и 300-летняя война. С Россией сложно без войны. Поэтому пораженческих настроений нет. Еще раз, научились быстро латать, научились быстро менять. И кроме того, у людей злость. Понимаете, в чем дело? У людей злость, никто не собирается бежать. Все, кто хотели убежать, убежали. Это касается и пророссийских политиков. Это касается и людей, которые уже по объективным причинам не могут, ну, например, у них маленькие дети, они боятся за жизнь и так далее. Никто не собирается их осуждать. Они уехали. Ну, ничего, народ остался. Посмотрите в субботу-воскресенье, посмотрите видеокамеры, значит, в украинской столице. Они, правда, сейчас не работают из-за войны. Ну, полно народа. Полно народа. Все пьют кофе и едят мороженое. Так что нет, нет, нет. Пророссийских настроений нет. Тяги к бегству тоже нет.
Ну вот один из влиятельных депутатов от «Слуги народа» Гетманцев, если я правильно произношу его фамилию, после Гетманцев, сегодняшнего да. удара России призвал к масштабным переговорам по Украине с участием Китая и к завершению войны дипломатическим путем. Вот, возможно, кому-то другому, не Зеленскому, будет легче договориться с Путиным.
Ну, понимаете, ваш зритель, он мало знает господина Гетманцева. Гетманцев или Гетманцев, его по-разному называют. Это человек, который занимается налогами. Налогами в Верховной Раде. Человек, которому огромное количество вопросов по его основной профессии. Это первое. Значит, мирными переговорами занимается один человек, у которого это получается. Это не Зеленский, это Дональд Альфредович Трамп, понимаете? Потому что Путин, он же не на улице себя нашел, поэтому говорить с Путиным может только равновеликий, равновесомый человек. Поэтому Гетманцев, ему лучше бы заняться своим делом, а выходить... Понимаете, мнений много, да? Мнений много, но, во-первых... Я не являюсь большим сторонником Зеленского, но хочу сказать, что свою работу на внешнем контуре, как президент Украины, он выполняет на 140%. Вы помните, 140% цифра магическая для Российской
Федерации. Ну, 146% там вообще
звучало. Да, 146%, простите. Он выполняет. То, что он делает внутри Украины, бесконечные суды над Порошенко и так далее, с этим будем разбираться после войны. Но все изменилось для Путина. Понимаете, в чем дело? Еще раз повторяю. Люди бы, может быть, и побежали бы. И, может быть, надо было бы Зеленского сменить. И, может быть, все может быть, если бы не одно обстоятельство. Россия в одном месте, не будем называть для приличия в каком, она идет по наклонной плоскости, как, какие бы красивые лица не были у кремлевских пропагандистов. Ну, это очевидно, достаточно послушать не только Липсица, да, достаточно послушать других людей, которые разбираются в экономике, понятно, что Россия тонет, но она, как и полагается военному линкору, который несостоятельный, на самом деле она еще и горит. Каждую ночь Россия горит. Вот почему народ понимает, тактика поведения с Россией абсолютно правильная. Она должна быть обескровлена.
Матвей, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был из украинской столицы журналист Матвей Ганопольский. Тем временем в Душанбе на саммит СНГ прилетел Владимир Путин. Там и состоялось примирение с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Два авторитарных лидера снова пожали руки. Путин под камеры извинился за тот самый инцидент с азербайджанским самолетом, который в декабре прошлого года российское ПВО по ошибке приняло за угрозу. Борт получил повреждения от запущенной с земли российской ракеты. Чудом сел в Казахстане. 38 человек погибли, 29 выжили.
Когда в нашем первом телефонном разговоре я не только принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, но и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших. Я хотел бы вот это все повторить, возобновить и сказать, что мы, безусловно, как и договаривались, оказываем всяческое содействие следствию. Следствие заканчивается. И сейчас в целом можно говорить о причинах этой трагедии, этой катастрофы.
Алиев слушал внимательно, без особого восторга, но извинения принял по-восточному сдержанно. Наблюдатели отметили язык тел. Алиев сидит уверенно, по-хозяйски. Путин сутулится, наверное, из-за того, что впервые приносит извинения публично. Путин пообещал денежные компенсации родственникам жертв авиакатастрофы, но суммы не назвал. Алиев требовал наказания виновных. Путин посулил расследование, а в самой ситуации обвинил Украину. Обсудим дипломатический успех Владимира Путина с политическим обозревателем медиакомпании Deutsche Welle Константином Эгертом. Константин, здравствуйте.
Приветствую, Владимир.
Путин заявил, что чуть ли не до 8 октября был не в курсе произошедшего с азербайджанским самолетом. Зачем это публичное лукавство?
Ну а что он еще может сказать? Он же не может сказать, я все знал, но упрямо молчал. Естественно, так сказать, играется вот эта старая пьеса «Царя не уведомили», «Царя не предупредили», а так он хороший. Я думаю, что это, ну, конечно, прекрасно понимает Алиев, что это, мягко говоря, неправда. Я думаю, что значительная часть даже, наверное, российских граждан это понимают, но тем, кому это интересно, точно прекрасно понимает вся азербайджанская диаспора в России. Но такая форма, привычная форма лжи, тут ничего ни нового нет, ни прорывного, что называется. Так было, так будет.
То есть они оба, два пишем, три в уме, прекрасно понимают друг друга.
Разумеется, но мне кажется, если вы посмотрите на вот эту мизансцену, ну, во-первых, Путин признается в чем-то, что было сделано не так. Это номер один. А во-вторых, там даже вот некий язык тела, да, как сидит Алиев, как сидит Путин. Ясно, что для Путина это, ну, такая не очень приятная, унизительная ситуация. Ясно, что Алиев в данной ситуации, ну, просто оказался, ну, я не знаю, за неимением лучшего слова, вы поймете, да, победителем там, что он тут главный. И, в общем-то, это не изменит, это заявление не изменит ничего в общей динамике влияния России на Южном Кавказе, которое катастрофически теряется. И на самом деле, конечно же, сейчас Путин пытается всячески изобразить, что, ну, то, что осталось от Содружества независимых государств, это все работает, все с Россией и так далее и тому подобное, но посмотрите на ситуацию. Молдова чисто формально остается в СНГ. Там есть некие там юридические моменты, из-за которых она не может выйти. Но ясно, что, так сказать, там стремление, ну, и большей части населения и политического класса – это евроинтеграция. Армения, да, она играет сейчас, пытается играть, что называется, на сразу и на европейской, и на российской шахматной доске. Но направление ясно. В ближайшие дни вот выйдет на Deutsche Welle секунда рекламы мое интервью с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Да, ясно из него, конечно, что опасения по поводу России существуют, но движение в сторону значительно большего, так сказать, сотрудничества с Европейским Союзом с Западом вообще уже, мне кажется, никуда не уйдет. Ну и, наконец, там Ильхам Алиев, который, конечно, ни в какой Европейский Союз не собирается, но он сегодня ключевая фигура в регионе. Я бы сказал, даже если мы посмотрим на ситуацию там, где в том регионе, который раньше назывался Большим Ближним Востоком, его партнеры, для них, точнее, для него очень важными партнерами является, он для них важный партнер, это для Израиля, для Соединенных Штатов, для Турции, конечно же, у него много денег от нефти, он решил, ну и, по крайней мере, решает вопросы с Арменией, мирный договор и так далее, без какого-либо участия Москвы. Ну, конечно, он не будет ссориться с Путиным, но очевидно, что и та страна, и Армения, и Азербайджан, будут отдаляться от России. Более того, что мне показалось интересным, это то, что интересы диаспор, что армянской, что азербайджанской, в России, в Ереване и в Баку все меньше и меньше принимают во внимание. Ну, по диаспорам я прежде всего понимаю разного рода там миллиардеров, которые, ну, соответствующего происхождения, живущих в России. Мне кажется, сигналы, которые мы видим в последнее время, очень интересные. Они впервые за практически все существование этих стран после распада СССР проходят. Ну, если вы там, ну, очень условный Тигран Тиграныч Симонян, или вы там Магомед Абдуразакович, хотите жить в России и там зарабатывать деньги, то, ну, это ваше дело, делайте это, но интересы Азербайджана и интересы Армении от этого зависеть больше не будут.
Константин, вернемся к деталям этого перемирия. Россия и Баку тут же обменялись освобождением заключенных. В России отпустили директора театра «Сатиры», в Баку журналиста «Спутник Азербайджан» Игоря Картавых. Вот этого достаточно для полного восстановления отношений или все-таки осадок остался и с этим придется считаться?
Ну, мне кажется, что это никак не повлияет на общий тренд. Ну, Россия не изменилась, Азербайджан не изменился, ситуация не изменилась. Поэтому, ну, это какая-то такая попытка продемонстрировать, что все нормально. Демонстрировать можно все, что угодно, но нормальность кончилась. И Армения, и Азербайджан идут постепенно, стараясь не взорвать отношения с Москвой, постепенно от нее отходят. Но тут важный какой момент? Что решит Путин? Ведь слабая российская система всегда компенсирует эту слабость агрессивности, в том числе и внешней. И я думаю, что Путин не забыл, если ему доложили, конечно, тут важный момент, все высказывания азербайджанских, значит, официальных лиц по поводу Москвы, заявление Алиева по поводу суверенитета Украины, который, так сказать, неделим, нерушим и так далее и тому подобное. Путин может смолчать, но, как в старом анекдоте, осадочек остался, в этом я не сомневаюсь, поэтому будем смотреть. А что касается соседней страны, Армении, хочу обратить ваше внимание, то, что в следующем году там парламентские выборы. Вы видели, что происходило в Молдове во время парламентских выборов, когда там неделю назад или 10 дней. Так сказать, будет такой экшен-реплей, повторение будет всего этого дела, несомненно, в Армении. Поэтому, что называется, пристегните ремни, полет продолжается в аномальном режиме.
Константин, едем дальше. Трамп не получил Нобелевскую премию мира. Может ли он разочароваться в любых переговорах и забросить это дело?
Момент, я не психоаналитик, моя фамилия не Фрейда Эггерт, но мне кажется, что никто не ожидал, что Трамп сейчас получит Нобелевскую премию. Ожидать это было очень странно, ведь нужны какие-то завершающие действия для того, чтобы он эту премию получил. Я, кстати, считаю, что Трамп достоин Нобелевской премии еще с 2020 года за соглашение Авраама, в результате которых 4 арабских страны установили дипломатические отношения с Израилем. Даже, по-моему, 5, если считать Британию. На самом деле, еще тогда, ну или в 21-м, надо было дать Нобелевскую премию Трампу, главам этих государств, там премьерам или, соответственно, в случае Бахрейна королю, в случае Объединенных Арабских Эмиратов президента. Но это было бы невозможно сделать, не давая премию Бениамину Нетаньяху. А на это Норвежский Нобелевский комитет, несомненно, не пойдет. По целому ряду причин, которые, я думаю, не должен объяснять. Будем ждать, потому что я лично думаю, что если Трамп действительно активно будет посредничать и Армения, и Азербайджан заключат мирный договор, и вдобавок, значит, в ближайшее время не будет год-другой, не будет стрельбы между Израилем, не будет нового конфликта между Израилем и, там, ну, условно говоря, Хамас в данной ситуации, то, может быть, премию Трамп и получит. Я не могу этого исключить. Но, повторяю, мне кажется, здесь из-за вот европейского настроя, очень сильно антиизраильского, везде, где возникает фамилия имя Бениамина Нетаньяху, расчет на премии, ну, сразу становится минимальным. Поэтому я бы поставил на будущее, на армяно-азербайджанский конфликт. Здесь такое вполне возможно.
Константин, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политический обозреватель медиакомпании Deutsche Welle Константин Эгерт. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Пока!